больше Чет этой ошибки не повторит. «Все получится», — в сотый раз говорил он себе. «Главное — уйти отсюда». Сиротин двинется на юг к Сумеречной башне. Это самый короткий путь к стене. Ему до беглецов никакого дела не будет. Самому бы живым уйти. Торрен Смолвуд, конечно, будет приставать к нему со своей атакой, но Сиротин для этого слишком осторожен, и он старше. А, впрочем, какое Чету дело? Когда он со своими уберется прочь, пусть себе атакуют, сколько влезет. Если никто из них не вернется на стену, беглецов вообще искать не будут. Подумают, что они погибли вместе со всеми. Эта новая мысль какое-то время занимала Чета. Но для того, чтобы командиром стал Смолвуд, пришлось бы убить еще Сира Отина и Сира Маладора Локи. А их и днем, и ночью хорошо охраняют. Нет, риск слишком велик. «Чет», — сказал малыш Паул, шагая рядом по каменистой тропе среди страж деревьев и сосен. «А птица как же?» «Какая еще птица?» — не доставало ему только разговоров с этим тупицей. «Ворон старого медведя. Кто птицу-то кормить будет, если мы его убьем?» «Да кому она нужна? Прибей ворона, если охота». «Нет, совсем не охота. Но ведь он говорящий, возьмет да и расскажет про нас». «У малыша башка, как крепостная стена», — засмеялся Ларк. «А ты не насмехайся», — угрожающе произнес тот. «Паул», — вмешался Чет, пока великан не слишком распалился. «Когда старика найдут в луже крови с перерезанной глоткой, птица уже не понадобится. Все и так поймут, что его убили».
«И то верно»,
— пораздумав, согласился Паул. «Можно я тогда возьму птицу себе? Она мне нравится».
«Бери», — разрешил Чет, чтобы заткнуть его. «Мы всегда сможем съесть его, если проголодаемся», — вставил Ларк.
«Попробуй только тронь моего ворона, Ларк», — снова набычился Паул. Из-за деревьев уже доносились голоса. «Заткнитесь вы оба, мы почти на месте». Они вышли из леса у западного склона и двинулись в обход к южному, более пологому. На опушке около дюжины человек упражнялись в стрельбе из лука, пуская стрелы в нарисованные на деревьях мишени.
«Глядите», — сказал Ларк, — «свинья с луком».
И впрямь среди лучников был сам сир Хрюша, отнявший у Чета место при мейстере и Емоне. При одном взгляде на Сэма Тарли Чета обуяла злость. Служба у мейстера Эймона была лучшим, что он изведал в жизни. Слепой старец не отличался требовательностью, и для услуг ему хватало одного клидоса. Чет только прибирался у воронов, разводил огонь и подавал еду. И мейстер ни разу его не ударил. Этот жирный боров думает, что Чет-то можно вот так запросто отпихнуть в сторону, потому как он, Хрюша, из благородных и к тому же грамотный. Ничего, Чет ему и без грамоты глотку располосует.
«Выступайте», — сказал Чет своим, — «а я погляжу».
Собаки тянули его за собой, воображая, что наверху их накормят. Чет пнул черную суку и немного отвел душу. Толстяк возился с длинным луком ростом с него самого, сморщив от усердия свою круглую красную рожу. В земле перед ним торчали три стрелы. Тарли взял одну, натянул тетиву, долго целился и, наконец, выстрелил. Стрела ушла в лес, и Чет злорадно заржал. «Теперь ее уже не найти, а ругать меня будут», — пожаловался Эд Толлетт, унылый оруженосец, известный всем как Скорбный Эд. «Как что пропадет, все сразу на меня смотрят, с тех самых пор, как я коня потерял. Только я не виноват. Конь был белый, а в ту пору снег шел. Чего же и ждать было?»
«Ее ветром унесло», — сказал Грен, еще один дружок лорда Сноу.
«Держи лук ровно, Сэм». «Он тяжелый», — сказал толстяк, однако взял вторую стрелу. Это исчезло в ветвях футов на 10 выше мишени.
«Мне сдается, ты сбил листок с этого дерева», — сказал Скорбный Эд. «Осенью они и так падают почем зря. Незачем им помогать», — он вздохнул. Все мы знаем, что бывает вслед за осенью, боги. Ну и замерз же я. Пускай последнюю стрелу, Сэмвелл, а то у меня уже язык к небу примерзает». Сир Хрюша опустил лук, и Четту показалось, что он сейчас заревет. «Он слишком тяжелый». «Давай, целься», — сказал Грен. Толстяк послушно выдернул из земли третью стрелу, пристроил ее на лук и выстрелил. Сделал он это быстро, не щуря глаз, как делал первые два раза. Стрела попала измалеванной углем фигуре в грудь. «Попал!» — изумленно молвил сир Хрюша, глядя, как она дрожит в стволе. «Видел, Грен? Эд, смотри, я попал!»
«Прямо промеж ребер!»
— подтвердил Грен. «Я его убил?» — допытывался толстяк. «Ты угодил бы в легкое, будь у него легкие», — пожал плечами Эд. «Но у деревьев их, как правило, нет». Он взял у Сэма лук. «Скажу, однако, что я видал выстрелы и похуже. Мне самому такое не всегда удается». Сир Хрюша прямо сиял. Можно было подумать, что он и впрямь не весть что сотворил. Но при виде Чета с собаками его улыбка увяла на корню. «Ты попал в дерево», — сказал Чет. «Поглядим, что будет, как дело дойдет до ребят Манса-разбойника. Они-то не стоят на месте и не шуршат листочками. Они прут прямо на тебя и так вопят, что ты сразу штаны намочишь. Кто-нибудь засадит топор прямо между твоих поросячьих глазок, и последним, что ты услышишь, будет «ух», когда он раскроит твою башку». Толстяк весь затрясся, и скорбный Эд положил руку ему на плечо. «Брат», — проникновенно сказал он Чету, — «если это приключилось с тобой, то почему и с Сэмволом непременно должно приключиться?»
«О чем ты толкуешь, Толлет?»
«Да о топоре, который раскроил тебе башку. Правда ли, что половина твоих мозгов тогда вытекла, и собаки их слопали?» Здоровенный дубина Грен заржал, и даже Тарли выдавил из себя улыбочку.
Чет пнул ближайшего пса, сгреб покрепче поводки и стал взбираться на холм.
«Улыбайся себе на здоровье, сир Хрюшка. Поглядим, кто из нас посмеется нынче ночью. Жаль, что у него не будет времени убить заодно и Толлета. Дурак, нытик, морда лошадиная».
Подъем был крут, даже с этой, самой отлогой стороны кулака. Поначалу собаки гавкали и тащили его вверх, надеясь на кормежку. Он дал им отведать своего сапога и вытянул плеткой большого зверюгу, который на него рявкнул. Добравшись до лагеря, он привязал их и пошел докладываться.
«След там точно есть, великан верно сказал. Только собаки его не взяли», — сообщил он Мормонту перед его большим черным шатром. «Старый поди, да притом у реки, вот запах и выветрился».
«Жаль», — проронил лорд-командующий, лысый с косматой седой бородой. Голос у него был таким же усталым, как и взгляд. «Свежее мясо нам всем пошло бы на пользу». Ворон у него на плече закивал и повторил.
«Мясо! Мясо! Мясо!»
«Можно собак съесть», — подумал Чет. Он промолчал и добавил про себя. Когда старый медведь его отпустил, «этому я уж больше кланяться не буду». Ему показалось, что стало еще холоднее, хотя он мог бы поклясться, что это невозможно. Собаки на привязи скулили, сбившись в кучу, и Чету тоже захотелось к ним погреться. Вместо этого он обмотал нижнюю часть лица черным шарфом, оставив только щель для рта. На ходу ему было теплее, и он обошел вокруг лагеря, заложив за щеку кислолист. Часовым он тоже дал пожевать и потолковал с ними. Среди дневных караульщиков его людей не было, однако не вредно было узнать, что у кого на уме. На уме у всех большей частью был проклятый холод. К вечеру ветер усилился и стал выть в трещинах кольцевой стены.
«Не выношу этого звука», — сказал маленький разведчик по прозвищу Великан. «Точно ребенок плачет, молока просит». Закончив свой обход и вернувшись к собакам, Чет увидел,
поджидающего его Ларка.